From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви. Наши дорогие братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 180-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия и благословения членам Церкви и множеству друзей во всем мире, кто участвует в работе этой конференции, посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мэка Уилберга и Райана Мерфи, органист Бонни Гудлив. Хор откроет эту службу гимном «Come Rejoice» – «Придите, возрадуйтесь». Вступительную молитву произнесет старейшина Лоренс Корбридж, член кворума 70. Затем хор исполнит гимн «Веди свет добрый».
Our beloved and eternal Father in heaven.
Наш возлюбленный вечный Отец на небесах. Твой Сын Иисус сказал: «Иди за мной». И мы здесь собрались вместе на этом прекрасном собрании и в миллионах домов собраний по всему миру с одной целью, чтобы помнить Тебя, воздавать Тебе хвалу, благодарить Тебя за Царство Божие, за жизнь и миссию Твоего Сына Иисуса Христа на земле. Мы благодарны за Его искупление и воскресение, за Его Евангелие и учение. Мы благодарны, Отец, за восстановление Твоей Церкви и Твоего Царства, и за все, что было учреждено и о чем говорилось здесь, на этой конференции. Мы благодарим за это чудо техники, позволяющей нам общаться на расстоянии. И пусть Дух Твой благословляет нас, и мы молим об этом, чтобы каждый из нас чувствовал Твое присутствие. Мы молимся и о том, чтобы каждый слушал внимательно. И где бы мы ни были, чтобы мы внимали Слову Твоему, дабы каждый следовал за Сыном Твоим, который есть единственный путь в Твое святое присутствие. И об этом мы смиренно молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы будем рады услышать выступление старейшины Л. Тома Перри и Дэвида Беднера, членов Кворума 12 апостолов. После выступления старейшины Беднера мы услышим старейшину Лэри Лоренса, члена Кворума 70.
Выступая на Генеральной конференции 25 лет назад, я представил собравшимся наглядное пособие, стоявшее рядом своего старшего внука. Незадолго до этого он принял священство Ааронова и был посвящен в чин диакона. В тот момент я воспользовался возможностью адресовать ему свое выступление о том, как важно получить священство Ааронова. Я сказал своему внуку: «Я не испытываю особого восторга, видя, в каких условиях оказываешься ты вместе с другими юношами, принимая на себя обязательства на пути к зрелости. И хотя мы, люди постарше, достигли возраста и положения, позволяющих оказывать влияние на окружающий мир, я полагаю, мы очень тебя подвели, допустив, чтобы обстоятельства в мире сложились именно так. Из-за этого многие из тех, с кем ты вынужден общаться, выросли без понимания или уважения к традиционным ценностям. А потому тебе становится все сложнее преодолевать чрезмерное давление со стороны сверстников. В наши дома пришли радиоприемники, проигрыватели грампластинок и телевизоры. Хотя каждое из этих средств способно развлекать нас с пользой, многое из того, что производится для нашего приятного прослушивания и просмотра, не подходит для того, чтобы вдохновлять и воодушевлять юношей. На самом деле, большая часть таких произведений нравственно разлагает. Щелчок выключателя в твоем собственном доме способен разрушить в тебе способность чувствовать, что верно и что нет. Чем больше происходит изменений, тем больше все остается по-старому, за исключением технологий. Хочется спросить юных носителей священства Ааронова, знают ли они, что такое проигрыватель грампластинок? Для тех, кто не знает, это устройство, которое собирало нас всех в гостиной, и при помощи которого мы слушали музыку. Представьте себе, нам нужно было самим подходить к нему, вместо того, чтобы повсюду носить его с собой. Я также преподавал своему внуку Терри 4 урока, основанных на истории Даниила из Ветхого Завета. Я попросил его содержать тело в здоровье и чистоте. Второе — развивать разум и становиться мудрым. Третье — быть сильным и сопротивляться искушениям в мире, наполненным ими. И четвертое — довериться Господу, особенно когда нужна его защита. Свой совет Терри я завершил такими словами. Эти истории в священных писаниях никогда не устареют. Они будут одинаково увлекательными для тебя, когда ты будешь читать их, служа диаконом, учителем, священником, миссионером, домашним учителем, или президентом Кворума Старейшин, или тем, кем назначит тебя Господь. Они научат тебя не терять веры, мужества, любви к окружающим и доверия к Господу. Я с радостью сообщаю вам, что Телли остается верным наказу, который дал ему 25 лет назад. Позднее он принял священство Мелхиседекова, преданно служил на миссии и в настоящий момент служит в качестве президента Кворума Старейшин. И он еще отец 4 замечательных, красивых дочерей. За прошлую четверть века многое изменилось. Еще одно изменение состоит в том, что многие из моих внуков выросли, и теперь у них есть свои дети. Этим летом у меня была возможность стоять в круге носителей священства, возложив руки на голову моего старшего правнука, пока его отец даровал ему священство Ааронова. Несмотря на то, что мой правнук сегодня не находится рядом со мной, мне бы хотелось адресовать свое выступление ему и всем вам, замечательные юноши, носители священства Ааронова. Быть носителем священства Ааронова – поистине необыкновенное благословение. В историю вписан тот исполненный славы день, когда на земле было восстановлено священство, дающее людям право снова действовать от имени Бога, исполняя святые таинства священства. 5 апреля в 1829 году Оливер Каудель пришел в дом Джозефа Смита в Хармоне, штат Пенсильвания. Оливер стал расспрашивать пророка Джозефа Смита о его работе по переводу древних летописей, книги Мормона. Убедившись в божественной природе этой работы, он согласился участвовать в переводе в качестве писаря. Как только Оливер приступил к обязанностям писаря, работа закипела. К К 15 мая 1829 года Джозеф и Оливер продвинулись до третьей книги Нефия. Повествование о воскресшем Спасителе, посетившем западное полушарие, и его учение о крещении взволновали их. Читая третий Нефий, они задались вопросом относительно крещения. Какой способ крещения правилен, и кто обладает властью исполнять это священное спасительное таинство? Они стали искать ответ на этот фундаментально важный доктринальный вопрос. Чтобы найти его, они решили помолиться и отправились в одно место, расположенное неподалеку от берега реки Сескуханы. Они излили свои сердца, и небеса раскрылись им навстречу. Явился ангел, назвавшийся Иоанном Крестителем, и сказал Джозефу и Оливеру, что он действует под руководством Петра, Иакова и Иоанна, обладающих еще высшим священством. Возложив руки на их головы, он сказал: «На вас, братья-служители мои, во имя Мессии возлагаю я священство Ааронова, которое имеет ключи служения ангелов и Евангелие покаяния и крещение погружением в воду для отпущения грехов. И это впредь не будет взято с земли, пока сыны Левины снова не принесут Господу приношение в праведности». Позднее Оливер описывал произошедшее такими словами: «Но подумай, дорогой брат, подумай хорошо, какая радость наполнила наши сердца, и с каким удивлением мы преклонились, когда мы получали под его рукой святое священство». Спустя многие века ожидания человечеством восстановления власти Бога на земле вернулась сила и слава святого священства Ааронова. Из 107 раздела книги «Учения и Завета» мы узнаем, почему меньшее священство называется священством Аароновым. Второе священство называется священством Аарона, потому что оно было возложено на Аарона и его семя через все их поколения. Оно называется меньшим священством потому, что является придатком к высшему священству или священству Мелхиседекову и имеет власть исполнять внешние таинства. Сила и власть меньшего священства или священства Ааронова состоит в том, чтобы держать ключи служения ангелов и исполнять внешние таинства, букву Евангелия, крещение покаяния для отпущения грехов согласно заветам и заповедям. Юноши, носители священства Аарона, не только принимают власть и полномочия представлять Господа в исполнении своих обязанностей священства, но и получают ключи служения ангелов. Юные носители священства Ааронова, я свидетельствую вам, что Господь связан торжественным обещанием благословлять вашу жизнь согласно вашей верности. Если вы станете внимать предупреждающему голосу Святого Духа и следовать его руководству, то будете благословлены служением ангелов. Это благословение принесет больше мудрости, знаний, силы и славы в вашу жизнь. Это благословение твердо обещано вам Господом. Несколько месяцев назад у меня была возможность посетить приходское собрание свидетельств по постное воскресенье. Одним из приносивших свидетельств был консультант в группе священства Ааронова. Его свидетельство помогло мне по-новому оценить, что значит для носителя священства Ааронова держать ключи служения ангелов. Этот консультант писал опыт, связанный со священством Аароновым, который он получил в то утро. По дороге в церковь он заметил двух молодых диаконов, которые ходили от дома к дому прихожан с конвертами для пожертвования от поста. Его впечатлила их торжественная форма одежды и то, с каким тихим достоинством они исполняли свое поручение. Затем он вместе с двумя священниками прислуживал причастие в интернате для мужчин с физическими и умственными ограничениями здоровья. Этим двум юношам прежде не доводилось бывать в интернате, и их консультант отметил, что они подошли к своему поручению священства с особым уважением и заботой. После этого консультант кротко рассказал об одном событии, которое глубоко затронуло его сердце, поскольку один из священников напомнил ему, что на самом деле означает быть истинным служителем Иисуса Христа, буквально ангелом-служителем. Молодой священник, разносивший воду собравшимся, подошел к мужчине, у которого была тяжелая степень синдрома Дауна. Состояние здоровья этого человека не позволяло ему взять стаканчик с подноса, чтобы выпить воду. Молодой священник немедленно оценил ситуацию. Он придвинул свою левую ладонь к затылку мужчины, так, чтобы у него была возможность пить, а правой рукой взял стаканчик с подноса и мягко и медленно поднес к его губам. На лице этого человека появилось выражение глубокой благодарности, выражение, которое бывает, когда тебе кто-то служит. Затем замечательный молодой священник продолжил исполнять свои обязанности, разнося благословленную воду остальным прихожанам. Свидетельствуя, консультант выразил чувство, возникшее у него в тот деликатный момент. Он сказал, что тихо плакал от радости, зная, что церковь находится в надежных руках вот таких молодых, заботливых, послушных носителей священства Ааронова. Президент Эзра Тафф Бенсон однажды сказал: «Покажите мне юношек, которые содержат себя в нравственной чистоте и преданно посещают свои церковные собрания. Покажите мне юношек, который возвеличивает свое священство и заслужил награду по программе «Долг перед Богом» и программе скаутов. Покажите мне юношек, который закончил семинарию и обладает пламенным свидетельством о книге Мормона. Покажите мне такого юношу, и я покажу вам юношу, способного творить чудеса ради Господа, служа на миссии и всю свою жизнь». Родители этих потрясающих молодых мужчин и женщин, мы возлагаем на вас священную обязанность обучать ваших детей доктринам святого священства. Ваши дети должны в юном возрасте узнать, какие благословения приносит вечное священство Господа и что обязан сделать каждый из них, чтобы удостоиться этих благословений. Епископы, у вас есть ключи священства, позволяющие вам председательствовать над юношами-носителями священства Ааронова, заседать с ними в совете и обучать их обязанностям священства. Пожалуйста, следите, чтобы каждый юноша, достойный получить священство Ааронова, понимал ответственность и благословение, которое приходит к нему, когда он становится носителем священства. Помогайте им учиться возвеличивать священство прямо сейчас, давая им важные поручения и помогая служить и помогать окружающим. Юноши, я ставлю перед вами задачу строить свою жизнь на основании истины и праведности. Только такое основание выдержит давление этой жизни и устоит в вечностях. Священство, которым вы обладаете, — особый дар, ибо дарует его сам Господь. Пользуйтесь им, возвеличивайте его и живите достойно его. Я хочу, чтобы вы знали, у меня есть особое и личное свидетельство о силе священства. Оно чрезвычайно разнообразно благословляет мою жизнь. Я также призываю вас сегодня же принять решение чтить это великое благословение и готовиться к продвижению в каждом чине священства Ааронова, чине диакона, учителя и священника. Готовьтесь к великому благословению, получение священства Мелхиседекова, получение которого вы должны быть достойны перед служением на миссии полного дня. Господь хочет, чтобы вы подготовились служить Ему, и особенно к огромной ответственности, которая будет возложена на вас возвещать Его Евангелие миру. Я обещаю, что если вы станете готовиться к получению Его святого священства, Он буквально изольет на ваши голосы свои благословения. Это свидетельство я оставляю с вами во имя нашего Господа и Спасителя, самого Иисуса Христа. Аминь.
Я буду говорить о том, как важно стремиться в нашей повседневной жизни по-настоящему принять Святого Духа. Я молюсь о Духе Господнем и прошу Его наставлять и назидать каждого из нас. В декабре 1839 года, когда Джозеф Смит и Элиас Хигби приехали в Вашингтон, федеральный округ Колумбия, чтобы ходатайствовать о компенсации вреда, причиненного святым Миссури, они написали Хайраму Смиту: «Во время нашей беседы с президентом Соединенных Штатов он спросил нас, чем наша религия отличается от других современных религий. Брат Джозеф ответил, что мы отличаемся способом крещения и дарования Святого Духа возложением рук. Мы решили, что все другие отличия обусловлены даром Святого Духа». Святой Дух — это третий член Божества. Он — духовная личность и приносит свидетельство о всей истине. В Священных Писаниях Его называют Учителем, Утешителем и Носителем Откровений. Откровения от Отца и Сына передаются через Святого Духа. Он — посланник Отца и Сына и свидетель о них. Святой Дух дается мужчинам и женщинам на земле в виде силы, а также и в виде дара Святого Духа. Сила может сойти на человека до крещения. Это убедительное свидетельство о том, что Иисус Христос — наш Спаситель и Искупитель. Посредством силы Святого Духа искренне интересующиеся люди могут убедиться в истинности Евангелия Спасителя, книги Мормона, в реальности восстановления и пророческого призвания Джозефа Смита. Дар Святого Духа дается лишь после правильного и правомочного крещения, возложением рук носителями священства Мелхиседекова. Господь провозгласил: «Да, покайтесь и креститесь, каждый из вас для отпущения ваших грехов. Да, креститесь водой, а затем следует крещение огнем и Святым Духом. И всех имеющих веру вы будете конфирмовать в Церкви Моей возложением рук, и Я им дам дар Святого Духа». Апостол Павел разъяснил ефесянам этот порядок, когда спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Святой Дух». И он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы они веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой. Крещение погружением в воду — это предварительное таинство Евангелия, и чтобы оно стало полным и окончательным, за ним должно последовать крещение Духом. Пророк Джозеф объяснил, что крещение — это святое таинство, предшествующее получению Святого Духа. Это канал и ключ, с помощью которого передается Святой Дух. Дар Святого Духа возложением рук не может быть получен посредством какого-либо другого принципа, кроме принципа праведности. Таинство конфирмации нового члена Церкви и передача ему дара Святого Духа одновременно и простое, и сложное. Достойные носители священства Мелхиседекова возлагают свои руки на голову человека и называют его по имени. Затем властью святого священства и во имя Спасителя человека конфирмуют в члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней и произносят эти важные слова: «Прими Духа Святого». Братья и сестры, за простоту этого таинства мы можем не заметить его значение. Эти три слова «прими Духа Святого» не просто некая формальность. В них заключен приказ священства, властное повеление поступать по своей воле, а не по воле других. Святой Дух не вступает в действие в нашей жизни лишь от того, что кто-то возложил на нашу голову руки и произнес эти три важных слова. Когда мы получаем это таинство, каждый из нас навсегда принимает на себя священную обязанность желать, искать, добиваться, жить достойно того, чтобы и в самом деле принять Духа Святого и принадлежащие ему духовные дары. Ибо какая польза человеку, если он награждается даром, но не принимает дара? Вот он не радуется тому, что дано ему. Также он не радуется тому, кто есть податель дара. Что же нам делать для того, чтобы всегда на деле исполнять это властное повеление, непрестанно искать напарничество третьего члена божества? Позвольте предположить, что нам следует, первое, искренне желать получения Святого Духа. Второе, должным образом приглашать Святого Духа в свою жизнь. И третье, с верой соблюдать заповеди Бога. Во-первых, нам следует желать, жаждать и искать напарничество Святого Духа. Мы с вами можем извлечь замечательный урок о праведных желаниях из примера верных учеников Учителя, описанного в книге Мормона. «И 12 учеников поучали народ, и вот они повелели им стать на колени на земле и молиться Отцу во имя Иисуса». И они молились о том, чего наиболее желали, а именно, чтобы на них снизошел Дух Святый. Не забываем ли мы также прилежно и неустанно молиться о том, чего должны желать более всего, а именно о получении Святого Духа? Братья и сестры, если же нас отвлекают мирские заботы и рутинные дела, и мы принимаем как должное этот наиценнейший из даров, или даже пренебрегаем им, принятие Святого Духа начинается с нашего искреннего и постоянного желания иметь его своим напарником в жизни. Мы легче принимаем и распознаем Дух Господа, когда должным образом приглашаем Его в свою жизнь. Мы не можем подчинять себе Святого Духа, удерживать Его или повелевать Ему. Нам следует приглашать Его в свою жизнь так же кротко и мягко, как Он увещевает нас. Мы приглашаем Святого Духа в напарники по-разному. Заключаем и соблюдаем заветы, искренне молимся лично и всей семьей, прилежно исследуем Священное Писание, укрепляем добрые отношения с членами семьи и друзьями, стремимся к добродетельным мыслям, поступкам и языку, а также поклоняемся Богу в наших домах, в святом храме и в церкви. Напротив, небрежное соблюдение или нарушение заветов и обязательств, нежелание молиться и изучать Священное Писание, а также неподобающие мысли, действия, язык ведут к тому, что Дух отдаляется от нас или совершенно избегает нас. Как учил свой народ царь Вениамин: «И ныне я говорю вам, братья мои, что если вы, после того, как вы были научены и познали все это, согрешите и пойдете против того, что было сказано, вы отступите от Духа Господнего, и не будет Ему места в вас и, в вашей душе, чтобы направлять вас по пути мудрости, чтобы могли вы быть благословлены, награждены и предохранены». Для принятия Святого Духа очень важно искренне повиноваться заповедям Бога. Мы получаем напоминание об этой истине каждую неделю, когда слушаем причастные молитвы и достойно принимаем хлеб и воду. Если мы заявляем о своей готовности взять на себя имя Иисуса Христа, всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди, нам обещано, что Дух Господа сможет всегда пребывать с нами. Таким образом, все указания, содержащиеся в Евангелии Спасителя, что нам делать и кем мы должны стать, даны нам с той целью, чтобы благословить нас напарничеством Святого Духа. Рассмотрим причины, по которым мы молимся и изучаем Священное Писание. Да, мы жаждаем общения в молитве с Небесным Отцом во имя Его Сына. И мы желаем обрести свет и знания, доступные через образцовые труды Церкви. Но не забывайте, пожалуйста, что эти святые привычки необходимы для того, чтобы помнить о Небесном Отце и Его возлюбленном Сыне, суть условия непрестанного напарничества Святого Духа. Задумайтесь над тем, для чего мы поклоняемся Богу в Доме Господа, а также на собраниях в день субботний. Да, мы служим нашим умершим предкам в храме, а также нашим семьям и друзьям в приходах и небольших приходах, где мы живем. И, конечно же, нам радостно быть в праведном обществе среди наших братьев и сестер. Но в первую очередь мы объединяемся для того, чтобы искать благословений и наставлений у Святого Духа. Молиться, изучать, собираться, поклоняться Богу, служить и повиноваться – все это не просто отдельные независимые пункты в евангельском списке дел. Каждый из этих праведных поступков – важный этап в грандиозном духовном приключении, которое необходимо пройти, чтобы заслужить право на получение Святого Духа. Божьи заповеди, которым мы повинуемся, и вдохновенные заветы церковных руководителей, которым мы следуем, по сути, сфокусированы на обретении Духа в качестве нашего напарника. По большому счету, все учения и мероприятия Евангелия сосредоточены на получении Святого Духа в нашей жизни. Нам с вами следует равняться на юных воинов из книги Мормона, которые соблюдали и исполняли каждое слово приказа с точностью. Да, и все совершалось у них с верой. И изо дня в день, да, они строго держали в памяти Господа Бога их и постоянно соблюдали выполнение Его уставов, постановлений и заповедей. Господь провозгласил, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней — единственная истинная и живая Церковь на лице всей земли. Это восстановленная Церковь истинна, поскольку это Церковь Спасителя. Он есть путь и истина и жизнь. И эта Церковь живая, благодаря деяниям и дарам Святого Духа. Как же мы благословлены, что живем в то время, когда на земле есть священство, и мы можем принять Святого Духа. Через несколько лет после того, как пророк Джозеф Смит принял мученическую смерть, он явился президенту Бригаму Янгу и дал ему совет, который никогда не устареет. «Передай людям, чтобы они были смиренны и верны, и чтобы обязательно хранили Дух Господа, и Он будет вести их верным путем. Будьте внимательны и не отвратите тот тихий, кроткий голос. Он будет учить их тому, что делать и куда идти. Он будет приносить плоды царства. Скажи братьям, чтобы они держали сердца открытыми для убеждения, чтобы, когда Святой Дух придет к ним, их сердца были готовы принять Его. Тогда они смогут отличить Дух Господа от всех других духов. Он принесет их душам покой и радость. Он удалит из их сердца злобу, ненависть, раздоры и все зло. Их единственным желанием будет делать добро, приносить плоды праведности и строить Царство Божье. Скажи братьям, если они будут следовать за Духом Господним, то пойдут по верному пути. Я молюсь о том, чтобы мы искренне желали и должным образом приглашали Святого Духа в нашу повседневную жизнь. Я также молюсь о том, чтобы каждый из нас честно соблюдал заповеди Божьи и по-настоящему принял Святого Духа. Я обещаю, что благословения, описанные пророком Джозефом Смитом Бригаму Янгу, предназначены и доступны для каждого человека, слышащего или читающего это послание. Я приношу свидетельство о реальности существования Отца и Сына. Я свидетельствую, что Святой Дух — это носитель откровения, учитель и величайший учитель, у которого мы должны учиться. Я свидетельствую, что благословения и дары Духа применяются в восстановленной, истинной и живой Церкви Иисуса Христа в эти последние дни. Я свидетельствую об этом во священное имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня мне хотелось бы обратиться к родителям подростков. Наша молодежь, полная сообразительности и энергии, это будущее церкви. И именно поэтому Искуситель сделал их своей главной целью. Многие из вас, верные матери и отцы, слушаете эту конференцию и молитесь об ответах, которые помогли бы вам направлять ваших детей в этот важный период их жизни. Мои самые старшие внуки недавно стали подростками, поэтому эта тема очень близка и мне. Ни совершенных родителей, ни легких ответов не существует. Но есть принципы истины, на которые мы можем положиться. Тема совместных мероприятий «Общество молодых мужчин и молодых женщин» на 2010 год была взята из книги Иисуса Навина. Она начинается так: «Будь тверд и мужествен, не страшись». Эта фраза из священных писаний могла бы быть хорошей темой для родителей. В эти последние дни мир по-настоящему нуждается в мужественном воспитании детей, их матерями и отцами, которые не боятся защищать истину и отстаивать свое мнение. Представьте себе на секунду, что ваша дочь сидит на железнодорожных путях, и вы слышите гудок приближающегося поезда. Предупредите ли вы ее, чтобы она сошла с рельс? Или будете колебаться, переживая, не подумает ли она, что вы слишком сильно ее опекаете? Если она проигнорирует ваши предупреждения, не поспешите ли вы увести ее в безопасное место? Конечно, будет. Ваша любовь к дочери возьмет верх над всем прочим. Ее жизнь для вас превыше ее сиюминутного отношения к вам. Проблемы и искушения надвигаются на наших подростков со скоростью и мощью грузового поезда. Воззвание о семье напоминает нам о том, что родители несут ответственность за защиту своих детей. Подразумевается как духовная, так и физическая защита. В книге Мормона мы читаем об Алме-младшем, наставляющем своего непокорного сына. Служа на миссии среди зарамийцев, Кориантон совершил несколько серьезных ошибок, и Алма настолько любил его, что открыто говорил с ним об этой проблеме. Он выразил свое глубокое разочарование в том, что его сын проявил безнравственность, и разъяснил серьезные последствия греха. «Меня всегда вдохновляют эти мужественные слова Алмы. И ныне Дух Господень говорит мне: вели детям твоим творить добро. А потому я велю тебе, сын мой, страхом Божьим воздерживаться от твоих злодеяний». Это своевременное вмешательство со стороны отца стало для Кориантона переломным моментом. Он раскаялся и впредь преданно служил. Противопоставьте пример Алмы, пример другого отца из священных писаний, примеру Или из Ветхого Завета. В дни пророка Самуила Или служил первосвященником в Израиле. В священных писаниях объясняется, что Господь его строго порицал за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Сыновья Илии так и не раскаялись, и из-за их безрассудства пострадал весь Израиль. История Илии учит нас тому, что родители, любящие своих детей, не могут позволить себе потакать их прихотям. Несколько лет назад на одной из генеральных конференций старейшина Джо Кристенсен напомнил нам, что воспитание детей – это не конкурс популярности. В том же духе старейшина Роберт Хейл заметил: «Иногда мы боимся своих детей из страха обидеть их. Мы боимся наставлять их». Много лет назад наш 17-летний сын хотел на выходные отправиться в поездку вместе со своими друзьями. Они все были хорошими ребятами, и он попросил разрешения поехать. Но я хотел бы ответить утвердительно, но по каким-то причинам у меня было нехорошее чувство об этой поездке. Своими чувствами я поделился с женой, которая меня полностью поддержала. «Мы должны прислушаться к этому голосу предупреждения», — сказала она. Безусловно, наш сын был разочарован и спросил, почему мы не хотим, чтобы он поехал. А я честно ответил, что причина мне неизвестна. У меня просто в связи с этим возникает нехорошее чувство, — объяснил я. «Я слишком тебя люблю, чтобы игнорировать чувства своего сердца». И меня очень удивило, когда он ответил: «Ничего, папа, я понимаю». Молодежь понимает больше, чем мы осознаем, ведь у них тоже имеется дар Святого Духа. Они стараются распознавать Духа, когда Он обращается к ним, и наблюдают за нашим примером. Они учатся у нас обращать внимание на внушение свыше. В процессе принятия решений по воспитанию детей предельно важно единство мужей и жен. Если у одного из родителей возникает в связи с чем-то нехорошее чувство, то разрешения на это давать не следует. Если один из родителей испытывает неловкость в отношении какого-либо фильма, телевизионной программы, видеоигры, вечеринки, платья, купальника или занятия в интернете, наберитесь мужества, чтобы поддержать друг друга и сказать «нет». Мне бы хотелось поделиться с вами письмом одной убитой горем матери. Ее сын-подросток постепенно утратил дух и отошел от активной церковной жизни. Она объяснила, как это произошло. «На протяжении всего подросткового периода моего сына Я переживала и пыталась отговорить его от жестоких видеоигр. Я беседовал с мужем и показывал ему статьи в журнале «Энзайн» и в газетах, которые предостерегали о недопустимости таких игр, но мой муж считал, что все в порядке. Он сказал, что наш сын не убегал из дома, чтобы употреблять наркотики, и что мне нужно прекратить волноваться. Бывало, я прятала пульты и джойстики, а муж возвращал их. Для меня стало легче уступить, чем бороться с этим. Я просто убеждена, что игры вызывают такую же зависимость, как наркотики. И я сделаю все, только бы не допустить, чтобы и другим родителям пришлось пережить такое. Братья и сестры, если у вашего супруга в связи с чем-то возникает нехорошее чувство, проявляйте уважение. Если вы идете легким путем, ничего не говоря, ничего не делая, то попустительствуйте пагубным привычкам. Родители могут предотвратить много страданий, обучая своих детей откладывать романтичные взаимоотношения до тех времен, когда они будут готовы к вступлению в брак. Преждевременное уединение с любимым парнем или любимой девушкой опасно. Образование пары создает эмоциональную близость, которая слишком часто приводит к близости физической. И сатана хорошо знаком с этой зависимостью и использует ее в своих интересах. Он сделает все, что в его силах, чтобы воспрепятствовать молодым людям служить на миссии и предотвратить заключение храмовых браков. Крайне важно, чтобы родители имели мужество защищать истину и вмешиваться, прежде чем преуспеет сатана. Президент Бойд Пекер учил, когда речь идет о нравственном поведении, у нас не только право, но и обязанность возвысить предупреждающий голос. Я всегда был убежден в том, что поздно вечером не происходит ничего хорошего. Молодым людям необходимо знать, когда они должны возвращаться домой по вечерам. Огромная мудрость, когда родители не ложатся спать в ожидании возвращения своих детей домой. Когда юноши и девушки знают, что их родители не ложатся спать, они принимают гораздо более разумные решения. Позвольте мне высказать предупреждение относительно некой практики, общепринятой во многих культурах. Я имею в виду ночевки в доме у друзей. Будучи епископом, я обнаружил, что слишком часто молодежь впервые нарушает слово мудрости или закон целомудрия именно во время ночевки. Слишком часто, проводя ночь вне дома, они впервые подвергаются воздействию порнографии, иногда даже впервые сталкиваются с полицией. Давление со стороны сверстников усиливается, когда наши дети находятся вдали от нашего влияния, а также когда в позднее время ослаблены их защитные реакции. Если вас смущает какое-либо ночное мероприятие, не бойтесь откликнуться на этот предупреждающий голос своего сердца. Всегда с молитвой подходите к вопросу защиты своих драгоценных детей. Мужественное воспитание детей не всегда подразумевает использование слова «нет». Родителям также необходимо мужество, чтобы сказать «да» совету современных пророков. Наши церковные руководители советуют нам устанавливать у себя дома праведные образцы поведения. Подумайте о 5 основных традициях, способных укрепить нашу молодежь. Семейная молитва, семейное изучение священных писаний, семейный домашний вечер, прием пищи всей семьей и регулярные индивидуальные собеседования с каждым ребенком. Требуется мужество для того, чтобы собирать детей, отрывая их от занятий и преклонять колени в семейной молитве. Требуется мужество для того, чтобы выключать телевизор и компьютер и ежедневно направлять свою семью по страницам священных писаний. Требуется мужество для того, чтобы отклонять другие приглашения на вечер понедельника, чтобы уделять этот вечер своей семье. И требуется мужество и сила воли для того, чтобы избегать чрезмерной нагрузки, дабы ваша семья могла быть дома во время ужина. Один из самых эффективных способов влияния на сына или дочь заключается в общении с ними во время личных собеседований. Внимательно прислушиваясь, мы можем открыть для себя желания их сердца, помочь им установить праведные цели, а также делиться с ними духовными впечатлениями. Такие собеседования требуют мужества. Попытайтесь представить себе, каким бы стало подрастающее поколение, если бы в каждом доме неуклонно использовались эти 5 праведных образцов. Наша молодежь стала бы подобной армии Геламана, то есть непобедимой. Воспитание подростков в последние дни – это задача, требующая огромного смирения. Сатана и его последователи стремятся духовно уничтожить это поколение. Воспитание этого поколения Господь полагается на доблестных родителей. Родители, будьте тверды и мужественны. Не страшитесь. Я знаю, что Бог слышит ваши молитвы. и ответит на них. И я свидетельствую о том, что Господь поддерживает и благословляет мужественных родителей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. А теперь хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Божие я дитя». После гимна перед нами выступит старейшина Пер Малм Жайра Мазагарди и Мервин Арнольд, члены Кворума 70. После выступления старейшины Арнольда мы послушаем старейшину М. Рассела Белларда, члена Кворума 12 апостолов. Это 180-я полугодовая Генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
I am a child of God.
Я дитя Господа. Для нас это сокровенное наследие. В центре города Гётеборг, Швеции, есть широкий бульвар, по сторонам которого растут красивые деревья. Однажды в стволе одного из крупных деревьев я заметил дупло. С любопытством я заглянул внутрь и увидел, что ствол оказался абсолютно полым, но не пустым. Он был заполнен всевозможным мусором. Я удивился, как дерево все еще могло стоять, поэтому я взглянул вверх и увидел широкий стальной пояс, охватывающий верхнюю часть ствола. поясу были присоединены стальные тросы, а те, в свою очередь, прикреплялись к блестящим зданиям. На расстоянии это дерево выглядело, как все остальные деревья. Только заглянув внутрь дерева, можно было понять, что вместо крепкого и сильного ствола внутри него зияла сплошная полость. Когда-то давно в нем начался некий процесс, который потихоньку, шаг за шагом, стал ослаблять ствол дерева. Это не произошло все в один день. Подобно тому, как росток шаг за шагом превращается в крепкое дерево, в отличие от полого дерева, мы способны шаг за шагом укрепляться и становиться сильнее. Именно благодаря исцеляющему искуплению Иисуса Христа мы можем обрести силу, чтобы вырасти высокими и сильными, с душой, наполненной светом, пониманием, радостью и любовью. Господь всех приглашает прийти к Нему, вкусить от благодати Его, и не отказывает никому, приходящему к Нему. Вот Его обещание: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Об этом покое Джозеф Ф. Смит сказал: «По моему мнению, это значит войти в знание и любовь Божью, веря в Его цель и в Его замысел до такой степени, что мы знаем, мы правы, и мы не ищем ничего другого. Нас не поколеблют ветры других учений или лукавства и коварства людей, поднаторевших фитром искусстве обольщения. Мы знаем об этом учении, что оно от Бога, и мы никому не задаем о нем никаких вопросов. Люди могут иметь свое мнение, свои идеи, свои причуды. О человеке, достигшем такой степени веры в Бога, что он отбросил всякие сомнения и опасения, и говорят: он вступил в Божий покой. Обретение покоя в душе включает в себе спокойствие разума и сердца. Этот покой возникает в результате постижения учения Христа и следования Ему. Кроме того, мы должны стать Его простертыми руками в служении и помощи другим людям. Вера в Иисуса Христа и следование Его учению дают нам твердую надежду, которая становится крепким якорем для наших душ. Мы можем стать стойкими и непоколебимыми. Мы можем обрести постоянный внутренний мир. Мы можем войти в покой Господа. Но если мы отвернемся от света истины, то чувство внутренней пустоты, подобно дуплу того дерева, заполнит все уголки нашей души, и мы, возможно, попытаемся заполнить ее вещами, далекими от вечных ценностей. С точки зрения нашего существования как духовных детей до прихода на землю и бессмертия в жизни грядущей, земная жизнь представляется лишь кратким мгновением. Это и есть дни нашего испытания, но они также являются и днями наших возможностей, если мы принимаем приглашение не расточать дни своего испытания. Мысли, которые пребывают в нашем разуме, чувства, которые мы лелеем в наших сердцах, и действия, которые мы предпринимаем, будут иметь определяющее значение в нашей жизни, как в нынешней, так и грядущей. Весьма полезной привычкой является стремление ежедневно расширять горизонт своего видения, чтобы смотреть на планируемые и совершаемые нами действия через призму вечности, особенно если мы замечаем в себе склонность откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Во время нашего пути, в моменты принятия решений, нам помогает поддерживающее влияние Духа. Если мы принимаем решение действовать против света, имеющегося у нас понимания, то чувствуем угрызение совести, что довольно-таки неприятно. Но укоры совести — это благословение, потому что нам немедленно напоминают о том, что настало время для покаяния. Когда мы смиряемся и желаем делать то, что правильно, в нас возникает сильное желание измениться. Но те, кто горды, и те, кто стараются стать сами себе законом, позволяют сатане ввести их за шею льняной веревкой, доколе не свяжет их навеки своими крепкими узами, если только дух покаяния не войдет в их сердца. Следование за побуждениями зла никогда не приведет к ощущению покоя. Просто потому, что покой есть дар от Бога, который приходит через Дух Божий. Злодейство никогда не было благом. В наших ежедневных делах малые простые вещи подчас приобретают особое значение. То, что мы говорим, то, как поступаем, и то, как мы реагируем на происходящее, влияет не только на нас самих, но и на окружающих нас людей. Мы можем возвеличивать или принижать. История о моей бабушке по линии отца служит простым и положительным примером. Она отправила одного из своих младших детей купить немного яиц. Ребенок, которому доверили это дело, вероятно, слишком резво шел по дороге домой, и по возвращению почти все яйца оказались разбитыми. Друг семьи, который зашел к ним в гости, посоветовал бабушке отругать ребенка за плохое поведение. Вместо этого бабушка спокойно и мудро сказала: «Нет, яйца от этого целыми не станут. Мы просто используем все, что осталось, и напечем блинов, чтобы всем вместе полакомиться». Когда мы учимся справляться с малыми и простыми повседневными делами мудрым и вдохновленным образом, мы создаем положительное влияние, которое укрепляет гармонию в наших душах и также поддерживает и вдохновляет всех, кто окружает нас. Это происходит в силу того, что все, что приглашает нас совершать добро, посылается сирой и даром Христа. А потому мы можем с совершенным знанием понять, что это от Бога. Того полого изнутри дерева, о котором я рассказывал, больше не существует. Какие-то молодые люди зажгли внутри него фейерверк, из-за чего оно загорелось. Спасти его уже не представлялось возможным, и потому его пришлось убрать. Остерегайтесь того, что разрушает изнутри, большого или малого. Оно может разрушить вас и повлечь за собой духовную смерть. Давайте вместо этого сосредоточимся на вещах, способных поддерживать постоянный покой в разуме и сердце. Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем. Обещание войти в покой Господа означает обретение дара покоя, который отличается от непродолжительного мирского удовлетворения. Это действительно небесный дар. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. У него есть силы исцелять и укреплять душу. Он Иисус Христос, о котором я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
On a beautiful sunny morning,
в одно прекрасное солнечное утро я пригласил свою внучку Вики, которой было почти 8 лет, прогуляться со мной у озера служащего, водохранилищем для нашего прекрасного города. Мы шли и радовались, слушая нежное журчание прозрачного ручья, бегущего вдоль дорожки. По сторонам росли красивые зеленые деревья и душистые цветы. Слышалось пение птиц. Я спросил свою голубоглазую, веселую и невинную внучку, как она готовится к крещению. Она ответила вопросом: «Дедушка, а что такое грех?» Я мысленно помолился о вдохновении и постарался ответить как можно проще. Грех — это сознательное нарушение заповедей Бога. Он огорчает Небесного Отца. Из-за него случается страдание и печаль. Явно встревоженная, она спросила меня, «А как он попадает к нам?» В этом вопросе слышится невинность, но в то же время беспокойство о том, как избежать контакта с грехом. Чтобы ей было легче понять, я использовал природные материалы вокруг нас в качестве иллюстраций. Пройдя дальше по дорожке, мы нашли посреди забора из колючей проволоки огромный каменный столб. Это было массивное сооружение, вокруг которого росли цветы, кусты и маленькие деревья. Со временем эти растения могли бы стать выше самого столба. Я вспомнил, что чуть дальше на нашем пути встретится еще один столб, который был уже выдернут из земли постепенно, почти незаметно, окружающими его насаждениями. Мне представляется, что столб мог бы недоумевать, как это его, такого сильного, могли окружить и разрушить хрупкие растения. Столб, наверное, думал, нет проблем, я большой и сильный, и это маленькое растение мне не навредит. И вот деревце рядом с ним продолжает расти. Столб поначалу этого не замечает. Затем столбу начинает нравиться тень от дерева, но дерево растет, оно обхватывает столб двумя ветвями, которые поначалу кажутся нежными, но со временем обвиваются вокруг всего столба. Столб все еще не осознает, что происходит. Вскоре мы дошли до столба из нашей притчи. Он был выдернут из земли. Потрясенная этой картиной, моя маленькая внучка спросила, «Дедушка, это дерево греха?» Тогда я объяснил ей, что это лишь символ, пример того, как грех овладевает нами. Не знаю, как повлияет наша беседа на внучку, но меня она заставила задуматься о многих обличиях греха и о том, как он проникает в нашу жизнь, если мы этому потворствуем. Мы должны быть начеку, ибо незначительные решения имеют значительные последствия, такие как ложиться спать рано или вставать рано имеет великие последствия. В учении Заветах 88-124 сказано, «Вставайте рано, чтобы чувствовать себя бодрыми умом и телом. Те, кто ложится спать рано, просыпаются отдохнувшими. Они бодры и телом, и умом, и благословлены Господом за их послушание». Казалось бы, незначительные решения, такие как поздно ложиться, не молиться в начале дня, пропустить пост или нарушить день субботний. Такие мелкие промахи мало-помалу лишают нас чувствительности, подталкивая к еще более серьезным проступкам. Когда я был подростком, мой комендантский час был в 10 вечера. Сегодня это время, которое только... Некоторые только выходят из дома, чтобы повеселиться. Но мы знаем, что именно ночью случается все самое плохое. Именно в темное время суток некоторые молодые люди отправляются в дурные места. Звучащая там музыка и тексты песен не позволяют им иметь своим спутником Святого Духа. В таких обстоятельствах они становятся легкой добычей греха. Часто подчинение греху начинается с того, что человек выбирает друзей, чьи нравственные нормы не соответствуют Евангелию, а затем ради популярности или ради того, чтобы быть принятыми сверстником, человек поступается евангельскими принципами и законами, идя по пути, который принесет лишь боль и печаль ему самому и его любимым. Мы должны быть начеку, чтобы не дать себе зарасти грехом. В различных формах грех встречается повсюду. Взять хотя бы компьютер или сотовый телефон. Эти средства могут приносить огромную пользу, но их неправильное применение, увлечение убивающими время играми, программами, которые возбуждают плотские чувства. Что еще страшнее порнографии, губительно. Порнография разрушает характер и топит свою жертву в трясение разврата, выбраться из которой можно лишь с серьезной помощью. Этот ужасный монстр причиняет боль и страдания как самому пользователю, так и его или ее, невинным детям, супругу, отцу и матери. Плод плотского удовольствия – горечь и печаль. Плод послушания и жертвенности – сладость и бесконечная радость. Решение о том, каким нормам следовать, должны приниматься заранее, а не в момент искушения. Мы должны рассуждать так. «Это я сделаю, потому что это правильно. Исходит от Господа и несет мне счастье. Этого я делать не буду, поскольку это выдернет меня из среды истины, из рук Господа, из почвы вечного счастья, обещанного им всем, кто верен и послушен». Отец знал, что мы будем принимать неверные решения, и в своем чудесном плане любви он предусмотрел Спасителя, который искупил бы грехи всех тех, кто кается, кто приходит к нему за помощью, утешением и прощением, тех, кто готов принять на себя его имя, имя Иисуса Христа. Если мы грешим, мы можем быстро обратиться за помощью, поскольку самим нам не выбраться из ловушки греха. Как не может освободить себя столб из нашей притчи, кто-то должен помочь нам избавиться от смертельных объятий. Нам помогут родители. Епископ призван Богом, чтобы помогать нам. Он тот, кому мы должны открывать свое сердце. В учении о заветах 58:42-43 объясняется. «Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот он исповедуется в них и оставит их. Через несколько месяцев после нашей прогулки возле озера у моей внучки было собеседование с епископом, ее отцом, по поводу крещения. После собеседования я спросил ее, как все прошло. Она ответила почти с укором: «Дедушка, собеседование — это конфиденциально, ты же знаешь». Епископы, надеюсь, что вы примете этот ответ всерьез. Мне кажется, что за очень короткое время понимание моей внучки существенно возросло. В то время как дерево, описанное мной, принесло печаль, боль, страдания и плен, другое дерево может принести нечто противоположное. О нем упоминается в книге 1 Нефий, глава 8, стихи 10-12. «Я увидел дерево, плоды которого были предметом желания, принося всякому удовольствие. И было, что я подошел и вкусил плод дерева, и нашел его слаще всех плодов, которых я когда-либо пробовал. Да, и я заметил, что плод дерева был такой белизны, какой я никогда не видел. И когда я вкусил плод дерева сего, душа моя преисполнилась радостью». Дорогие братья и сестры, оставайтесь сильными, делайте правильный выбор, который позволит вам вкусить плод дерева жизни. Если же по какой-то причине вы сбились или сошли с пути, наша рука простерта к вам, и мы говорим: «Придите, надежда есть. Мы вас любим и хотим помочь вам быть счастливыми». Небесный Отец любит нас так, что отдал Своего единственного Сына, Иисуса Христа. Иисус Христос любит нас так, что отдал Свою жизнь в искупление наших грехов. Что же мы готовы отдать за то, чтобы быть чистыми и обрести эту радость? Я оставляю свое свидетельство во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда президент Джордж Альберт Смит был еще юношей, его покойный дедушка Джордж Альберт Смит явился ему во сне и сказал: «Я хотел бы знать, что ты сделал с моим именем». И президент Смит ответил: «Я никогда не совершал по твоим именем ничего такого, за что тебе пришлось бы стыдиться. Принимая причастие каждую неделю, мы свидетельствуем и обещаем, что готовы взять на себя имя Христа, всегда помнить его и соблюдать его заповеди. И если мы готовы это делать, нам дается самое замечательное обещание, что его дух будет всегда пребывать с нами». Подобно тому, как президенту Джорджу Смиту пришлось дать отчет о том, что он сделал с именем своего деда, Когда-нибудь каждому из нас нужно будет дать отчет нашему Спасителю Иисусу Христу о том, что мы сделали с Его именем. О важном значении доброго имени говорится в притчах. Доброе имя лучше большого богатства, а добрая слава лучше серебра и золота. И еще. Память праведника пребудет благословенно. Размышляя над этими стихами и важным значением доброго имени, я погрузился в воспоминания о добром имени и праведном наследии, оставленном нашими родителями, четырем моим братьям, двум сестрам и мне. Мои родители не обладали богатствами этого мира. У них не было ни серебра, ни золота. Наша семья из 9 человек ютилась в доме с 2 спальнями и 1 ванной комнатой, а мои сестры спали на веранде. Когда наши родители скончались, мы с братьями и сестрами собрались, чтобы разделить между собой скромные пожитки. Мама оставила несколько хорошо отутюженных платьев, кое-что из старенькой мебели и несколько личных вещей. Отец оставил какие-то плотницкие инструменты, несколько старых охотничьих ружей и все. Единственным, что представляло ценность в этом списке, был скромный дом и небольшая сумма на счете в банке. И вспоминая родителей, мы, не стесняясь, плакали вместе и благодарили их, зная, что они оставили нам нечто намного более ценное, чем серебро и золото. Они подарили нам свою любовь и время. Они часто свидетельствовали об истинности Евангелия, и теперь мы могли читать их свидетельства в их бесценных дневниках. Не столько словами, сколько своим примером они учили нас упорно трудиться, быть честными и платить полную десятину. Они также внушили нам желание получать хорошее образование, служить на миссии и, самое главное, найти вечного спутника жизни, заключить брак в храме и претерпеть до конца. Воистину, они оставили нам наследие доброго имени, за которое мы будем вечно благодарны. Когда возлюбленный пророк Геламан и его жена были благословлены 2 сыновьями, они назвали их Легий и Нефий. Геламан объяснил своим сыновьям, почему их назвали в честь 2 своих предков, которые жили на земле почти за 600 лет до их рождения. Он сказал: «Вот, сыновья мои, я дал вам имена ваших первых родителей, Легий и Нефия, и я сделал это для того, чтобы вы, помня ваши имена, вспоминали бы их дела. Вспоминая их дела, знали бы, что дела их, как было сказано, а также было написано, были дела добрые. А посему, сыновья мои, я желаю, чтобы вы совершали добрые дела, чтобы можно было сказать, также и написать о вас то, что было сказано и написано о них, дабы вы могли иметь тот драгоценный дар жизни вечной. Братья и сестры, а как будут вспоминать наши имена через 600 лет? Объясняя, как мы можем взять на себя имя Христа и тем самым защитить свое доброе имя, Мароний сказал: «Я еще раз увещеваю вас прийти ко Христу, принять всякий добрый дар, но не касаться злого дара и ничего нечистого. Да, придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего безбожного». Во вдохновенной свыше брошюре «Во имя нравственной силы молодежи» мы читаем: «Ваш Небесный Отец дал вам свободу выбора, способность выбирать хорошее или плохое и действовать по своей воле. Имея возможность свободного выбора, вы не свободны выбирать последствия своих действий. Сделав выбор, вы пожинаете его последствия». Вскоре после того, как мы с моей возлюбленной Девоной поженились, она рассказала о том, как еще в юности она усвоила этот важный урок. Мы свободны в выборе действий, но мы не вольны в выборе последствий. С помощью моей дочери Шелли я хотел бы пересказать эту историю сестры Арнольд. Цитирую. «Когда мне было 15 лет, я часто думала, что нам дано слишком много правил и заповедей. Я не была уверена, что нормальный, любящий повеселиться подросток может наслаждаться жизнью, имея так много ограничений. Кроме того, долгие часы, проведенные на ранчо моего отца, значительно сокращали время, которое я могла провести со своими друзьями. И вот в то самое лето Одним из моих поручений было следить за тем, чтобы коровы, пасущиеся на горных пастбищах, не заходили за ограждение на пшеничное поле. И если коровы паслись на подросшей пшенице, они начинали раздуваться, что приводило к смерти от удушья. И одна корова постоянно пыталась просунуть голову сквозь ограду. Однажды утром, проезжая верхом на лошади по периметру ограды и проверяя стадо, я увидел, что эта корова сломала забор и зашла на пшеничное поле. И к своему ужасу я поняла, что она уже какое-то время паслась там, потому что она раздулась и стала похожа на воздушный шар. Я подумала, вот глупая корова. Этот забор стоит тут, чтобы защитить тебя, а ты его сломала и так наелась пшеницы, что теперь твоя жизнь в опасности. И я помчалась домой за своим отцом, чтобы он приехал и спас раздувшуюся корову. Но когда мы вернулись, она уже лежала на земле мертвой, и я очень расстроилась из-за ее гибели. И мы предоставили ей прекрасное горное пастбище, на котором она могла пастись, и построили ограждение, чтобы не допустить ее на опасное пшеничное поле. Но по своей глупости она сломала ограду и обрекла себя на гибель. И размышляя о значении забора, я поняла, что он служит защитой и выполняет ту же функцию, что и заповеди Бога, а также правила, установленные для меня родителями. Заповеди и правила служат мне во благо. Я поняла, что послушание заповедям может спасти меня от физической и духовной смерти. И это осознание стало поворотным моментом моей жизни. Конец цитаты. Сестра Арнольд поняла, что наш добрый, мудрый и любящий Небесный Отец дал нам заповеди, чтобы не ограничить нас, как это пытается внушить нам Искуситель, а благословить нашу жизнь и защитить наше доброе имя ради наших будущих поколений, как это было с Легием и Нефием. И подобно той корове, испытавшей на себе последствия своего выбора, каждый из нас должен понять, что трава никогда не бывает зеленее по другую сторону забора, да и не будет, ибо злодейство никогда не было благом. В конце этой жизни каждый из нас испытает на себе последствия своего выбора. Заповеди ясны. Они защищают, они ограничивают нас. И за наше послушание нам обещаны бесчисленные чудесные благословения. Наш Небесный Отец знал, что все мы будем ошибаться. И я очень благодарен за искупление, которое позволяет каждому из нас раскаяться в своих грехах и изменить свою жизнь, чтобы вновь стать едиными с нашим Спасителем и ощутить сладостный вкус прощения. Наш Господь и Спаситель предлагает нам каждый день очищать свое доброе имя и возвращаться в Его присутствие. Его поддержка полна любви и нежности. Представьте вместе со мной объятия Спасителя, когда я буду читать Его слова. «Вернитесь ныне ко мне, покайтесь в ваших грехах и уверуйте, дабы я мог исцелить вас». И сегодня я хотел бы дать каждому из вас задание, которое в свое время дали мне родители, чье доброе имя я буду всегда чтить. Перед тем, как действовать, представьте себе картину, что Спаситель стоит рядом с вами. И задайте себе такой вопрос. Допустил бы я такие мысли, слова или поступки, если бы он стоял рядом со мной? Потому что он действительно рядом с нами. И говоря о нашем Господе и Спасителе, наш возлюбленный президент Монсон, о пророческом призвании которого я свидетельствую, часто цитирует один стих. «Я предъеду перед лицом вашим, я буду по правую руку вашу и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших». Я желаю, чтобы в тот прославленный день, когда мы предстанем перед нашим возлюбленным Спасителем для отчета о том, что мы сделали с Его именем, мы могли бы сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Я чтил Твое имя. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос. Он действительно умер, чтобы мы смогли жить. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Brothers and sisters, the advent of the fall season.
Братья и сестры, с наступлением осени здесь, в скалистых горах, листва окрасилась в восхитительные цвета, от зеленого до ярко-оранжевого, красного и желтого. Осенью Вся природа находится в переходном состоянии, готовясь к холодной, суровой красе зимы. Осень особенно привлекает рыбаков, предпочитающих ловлю рыбы нахлостом, так как именно в это время форель, ведомая неутолимым голодом, стремится хорошенько поживиться, чтобы насытиться в преддверии голодного зимнего времени года. Цель рыбака состоит в том, чтобы ловить форель с помощью хорошо подготовленной уловки. Следующий рыбак наблюдает за поведением форели, погодой, течением, узнает, каким видом насекомых питается форель, а также, когда эти насекомые выводятся. Обычно он вручную изготавливает используемые им приманки. Он знает, что эти искусственные насекомые со вставленными в них крошечными крючками должны быть безупречными, иначе форель заметит в уловке даже малейший изъян и такую мушку не примет. Приходишь в такой восторг, когда наблюдаешь за тем, как форель выпрыгивает из воды, клюет на мушку и бьется до тех пор, пока ее совершенно изнуренную, наконец, не вытаскивают из воды. Это состязание между знающим умелым рыбаком и благородной форелью. Использование искусных приманок в целях обмана и ловли рыбы – пример того, как Люцифер зачастую соблазняет, обманывает и пытается поймать в ловушку нас. Точно так же, как рыбаку известно о том, что форель ведома голодом, Люцифер знает наш голод или слабости и соблазняет ложными приманками, которые, если на них клюнуть, могут привести к тому, что мы будем вытащены из течения жизни в его безжалостное влияние. И в отличие от рыбака, который ловит и выпускает рыбу, невредимую обратно в воду, Люцифер добровольно не отпустит. Его цель заключается в том, чтобы сделать его жертвы такими же несчастными, как он сам. Леги сказал, «И так как Люцифер пал с небес и навеки стал несчастным, то пытался также и все человечество сделать несчастным. Я добавляю свой голос голосам братьев о том, что бывший сын Зари, Люцифер, умное и коварное разумное существо. Один из его основных методов, используемых против нас, состоит в его способности лгать и обманывать, чтобы убедить нас в том, что зло — это добро, а добро — зло. Прямо с самого начала на Великом Совете на небесах сатана пытался уничтожить свободу воли человека, которую я, Господь, Бог, дал ему. И он стал сатаной, да, самим дьяволом, отцом всякой лжи, для того, чтобы обманывать и ослеплять людей и вести их пленными по воле своей. Битва за данную Богом человеку свободу воли продолжается и сегодня. Сатана и его приспешники окружили нас своими приманками, в надежде на то, что мы поколеблемся и клюнем на его мушки, чтобы он поймал нас на свои обманки. С помощью зависимости от каких-либо веществ он незаметно лишает свободы воли. Согласно словарю, зависимость в любой форме означает поддаваться чему-либо, тем самым отказываясь от свободы воли и становясь зависимым от какого-либо пагубного вещества или занятия. Ученые говорят нам, что в нашем мозгу действует механизм, который называется центром удовольствия. Будучи активизированным определенными препаратами или занятием, этот центр подавляет ту часть нашего мозга, которая управляет нашей силой воли, суждением, логикой и нравственностью. Это заставляет находящегося в определенной зависимости человека отказываться от хорошо знакомой ему истины. И когда это происходит, человек попадается на крючок и оказывается подвластным Люциферу. Сатана умеет эксплуатировать и обольщать нас своими суррогатными веществами и занятиями, доставляющими приходящее удовольствие. Я видел, что происходит, когда кто-то изо всех сил пытается вернуть себе контроль, освободиться от пагубной зависимости и восстановить чувство собственного достоинства и независимость. Некоторые из наркотиков, вызывающие при их употреблении самую сильную зависимость, могут сковать мозг и лишить человека свободы воли. Среди них можно назвать никотин, опиаты, героин, морфий и другие болеутоляющие препараты, транквилизаторы, кокаин, алкоголь, марихуана и метиловый амфетамин. Я благодарен за врачей, которые обучены предписывать надлежащие лечебные препараты, предназначенные для облегчения боли и страданий. К сожалению, сегодня в нашем сообществе слишком много людей, включая некоторые из наших собственных прихожан, попадают в зависимость, а затем злоупотребляют рецептурными препаратами. Люцифер, отец всей лжи, знает это и использует свое влияние, чтобы лишить человека свободы воли и схватить наркомана в свои ужасные оковы. Недавно я побеседовал с одной сестрой, которая находилась в психиатрическом отделении местной больницы. Она рассказала о своем печальном пути от прекрасного психического и физического здоровья, замечательного брака и семьи, до психического заболевания, подорванного здоровья и распада семьи. И все началось со злоупотреблением рецептурными болеутоляющими препаратами. За 2 года до нашей беседы она в результате автомобильной катастрофы получила травму спины. Ее врач выписал лекарство, чтобы облегчить почти невыносимую боль. Посчитав, что ей нужно еще какое-нибудь лекарство, она решилась на подделку рецептов, а в конце концов прибегла к покупке героина. Это привело к аресту и лишению свободы. Ее наркомания привела к распаду брака. Муж развелся с ней и сохранил за собой попечение о детях. Она сказала мне, что наркотики не только помогали ей притупить боль, но также предоставляли хоть и кратковременное, но яркое ощущение эйфории и благоденствия. Но эффект от каждой дозы наркотиков длился лишь несколько часов, а с каждым употреблением продолжительность облегчения, казалось, сокращалась. Она начала принимать все больше и больше наркотиков и попала в порочный цикл зависимости. Наркотики стали ее жизнью. За день до нашей беседы она пыталась совершить самоубийство. Она сказала, что больше не может терпеть ни физической, ни психической, ни духовной боли. Она ощущала себя пойманной в ловушку без выхода, без надежды. Проблема этой сестры со злоупотреблением рецептурными и другими препаратами не уникальна. Это происходит вокруг нас. В некоторых местностях количество людей, умирающих от злоупотребления рецептурными препаратами, превышает количество жертв автомобильных катастроф. Братья и сестры, избегайте любых веществ, способных заманить вас в ловушку. Один лишь вдох чего-нибудь, или одна таблетка, или один стакан спиртного может привести к зависимости. Бывший алкоголик сказал мне, что между зависимостью и трезвостью всего лишь стакан. Сатана знает это. Не позвольте ему подцепить вас на крючок его искусственных приманок, которые могут вскоре привести к зависимости. Итак, братья и сестры, прошу правильно понять то, что я говорю. Я не подвергаю сомнению лекарственные препараты, предписываемые страдающим каким-либо излечимым заболеванием или от сильной физической боли. Они представляют собой настоящее благословение. Я говорю, что мы должны строго следовать предписанным врачам дозам. Охранить такие лекарства мы должны в безопасном месте, доступа к которому не могут получить ни дети, ни другие посторонние люди. Особое беспокойство также вызывают некоторые пагубные, вызывающие зависимость занятия, такие как азартные игры, порочная порнография, которые имеют чрезвычайно пагубный характер и весьма широко распространены в нашем обществе. Помните, братья и сестры, зависимость в любой форме означает поддаваться чему-либо, тем самым отказываясь от свободы воли и становясь зависимым. Поэтому в этом списке необходимо добавить видеоигры и обмен короткими текстовыми сообщениями на сотовых телефонах. Некоторые игроки утверждают, что проводили до 18 часов в день, забрасывая все другие аспекты своей жизни. Обмен короткими текстовыми сообщениями на сотовых телефонах может перерасти в зависимость, приводящую к утрате важного межличностного человеческого общения. Недавно один епископ рассказал мне, как два подростка, стоявшие бок о бок, вместо того, чтобы дружно беседовать, обменивались друг с другом текстовыми сообщениями. Медицинские исследования описывают зависимость как болезнь мозга. Это верно, но я полагаю, что только сатана схватит кого-либо своей хваткой, она также становится болезнью духа. Но вне зависимости от того, в какой цикл зависимости попадает человек, надежда есть всегда. Пророк Леги преподал своим сыновьям эту вечную истину. А потому все люди свободны во плоти, и все необходимое дано человеку. И они вольны избрать свободу и вечную жизнь через великого посредника всего человечества, или же избрать рабство и смерть, подобные рабству и власти дьявола. Если кто-то, страдающий зависимостью, желает от нее избавиться, то есть путь к духовной свободе, путь освобождения из неволи, испытанный путь. Он начинается с молитвы, искреннего, пылкого и постоянного общения с Создателем нашего духа и тела, с нашим Небесным Отцом. Мы следуем именно этому принципу, когда стремимся избавиться от дурной привычки или раскаяться в каком-либо грехе. Рецепт для преобразования нашего сердца, нашего тела, нашего разума и нашего духа находится в Священных Писаниях. Пророк Мормон советовал нам: «А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всей силой сердца, дабы преисполниться вам этой любовью, дабы вы могли быть сынами Бога, дабы вы могли быть очищены, подобно тому, как Он чист». Этот стих и многие другие стихи из Священных Писаний свидетельствуют нам о том, что у страдающих зависимости есть надежда, и эта надежда приходит через искупление Иисуса Христа и смирение себя перед Богом. Через молитву об освобождении от уз зависимости и посвящение Ему всей души в пылкой молитве. Руководители священства могут оказывать содействие, когда страдающие зависимостью обращаются к ним за советом. При необходимости они смогут направлять их к компетентным лицензированным консультантам и в семейную службу СПД. Программу по борьбе с зависимостью, основанную на первоначальных 12 этапах программы «Анонимные алкоголики», можно без труда получить в семейной службе СПД. Для тех, кто сам страдает от какой-либо зависимости, а также для тех, у кого кто-то в семье страдает от какой-либо зависимости, я повторяю, что пылкая молитва играет ключевую роль в обретении духовной силы, необходимой для познания покоя и преодоления влечения. Небесный Отец любит всех своих детей, поэтому благодарите Его за Его милость и любовь. Проявляйте искреннюю веру в Него. Обращайтесь к Нему с просьбами о силе, необходимой для преодоления испытываемого вами пагубного влечения. Оставьте всю гордыню и скажите Небесному Отцу, что отдаете Ему свою жизнь и сердце. Просите Его наполнить вас силой чистой любви Христовой. Возможно, вам придется это проделывать много раз, но я свидетельствую вам, что ваше тело, разум и дух могут быть преобразованы, очищены и исцелены, и вы будете избавлены. Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Поскольку наша цель заключается в том, чтобы стать более подобными нашему Спасителю и в конечном счете подготовиться к жизни с нашим Небесным Отцом, каждому из нас необходимо оставить какую-либо гордыню и испытать великую перемену в наших сердцах, которую описал пророк Алма в книге Мормона. Наша любовь к Отцу Небесному и Господу Иисусу Христу должна отражаться в наших повседневных решениях и поступках. Соблюдающим их заповеди, они обещали покой, радость и счастье. Братья и сестры, да будем же мы все отдавать себе отчет об искусственных мушках, расставленных для нас ложным ловцом человеков, Люциферов. Да будем же мы иметь мудрость и духовную силу, чтобы распознавать его многие опасные предложения и отвергать их. А у тех из вас, кто стал жертвой какой-либо зависимости, есть надежда, благодаря тому, что Бог любит всех своих детей, а также благодаря тому, что искупление и любовь Господа Иисуса Христа делает все возможным. Я видел чудесное благословение исцеления, которое может освободить человека от цепей зависимости. Господь наш пастырь, и мы ни в чем не будем нуждаться, поскольку уповаем на силу искупления. Я знаю, что Господь может освободить и освободить из неволи страдающих от зависимости, ибо, как заявил апостол Павел, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Да будет так. Это моя смиренная молитва, братья и сестры, во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Спасибо, братья. Мои дорогие братья и сестры, завершая конференцию, мы выражаем признательность табернакальному хору, семейному хору из городов Сэнди и Дрейпер, Юта, и хору священства Центра подготовки миссионеров, а также их дирижерам и органистам за прекрасную вдохновляющую музыку. Мы также выражаем благодарность всем, кто каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Монсона хор исполнит заключительный гимн. Перед расставанием гимн хвалы поем. После гимна заключительную молитву произнесет епископ Дэвид Бертон, председательствующий епископ церкви, после чего эта конференция приостановит свою работу.
This has been a great session.
Это была прекрасная сессия. Я познал одну истину. Мне нужно еще много работать, чтобы уйти ко сну. И много обещаний я еще должен выполнить. Братья и сестры, сейчас, когда мы завершаем эту замечательную генеральную конференцию церкви, мое сердце переполняет чувства. Мы духовно насыщались, слушая увещевания и свидетельства участников каждой сессии. Я уверен, что выражу общее мнение всех членов церкви, если скажу, что я глубоко благодарен за истины, которым нас обучали. Мы можем повторять слова людей из книги Мормона, которые, услышав проповедь великого царя Вениамина, воскликнули в один голос: «Да, мы верим всем словам, которые ты сказал нам, и мы также знаем их истину и правильность благодаря Духу Господа, Вседержителя». Я надеюсь, что у нас найдется время на чтение выступлений с этой конференции, которые будут опубликованы в ноябрьском выпуске журналов «Энзайн» или «Ахона», поскольку они заслуживают внимательного изучения. Возможность собраться здесь, в этом великолепном конференц-центре, в покое и безопасности – это огромное благословение. Трансляция этой конференции, как никогда масштабная, пересекла континенты и океаны, чтобы дойти до людей в разных частях мира. Хотя мы находимся далеко от многих из вас, мы чувствуем вашу поддержку, и мы шлем вам свою любовь, и мы очень ценим вас. братьям, которые были освобождены от призваний в ходе этой конференции. Мне хотелось бы выразить сердечную благодарность от всех нас за ваши долгие годы преданного служения и своим вкладом в работу Господа. Вы благословили несчетное множество людей. В исполнении Тапернакального и других хоров, которые принимали участие в сессиях, прозвучала поистине небесная музыка, которая возвеличивала и сделала еще прекраснее все, что здесь происходило. Я благодарю вас за то, что вы делились с нами своими музыкальными талантами и способностями. Я люблю и высоко ценю моих преданных советников, президента Генри Айринга и президента Дитера Ухдорфа. Они – мужи, воистину исполненные мудрости и понимания, и их служение бесценно. Без их поддержки и помощи мне было бы не справиться с тем, что я призван исполнять. Я люблю и восхищаюсь моими братьями из кворума 12 апостолов и всех кворумов 70 и председательствующего епископства. Они служат бескорыстно и очень эффективно. Я также выражаю свою глубокую признательность женщинам и мужчинам, которые служат в качестве руководителей вспомогательных организаций. Обладать восстановленным Евангелием Иисуса Христа – какое же это огромное благословение! В нем заключены ответы на вопросы. Откуда мы пришли? Зачем живем на земле? И куда отправимся после этой жизни? Это Евангелие вносит смысл, цель и надежду в нашу жизнь. Мы живем в мире тревог и множества испытаний. Здесь, на земле, мы изо всех сил стараемся решить свои личные проблемы, извлекаем из них опыт и преодолеваем их. И мы просто обязаны выстоять до конца, ибо цель наша – вечная жизнь в присутствии Небесного Отца. Он любит нас и не желает ничего иного, как только нашего достижения этой цели. Он поможет нам и благословит, если мы будем взывать к Нему в молитвах, изучать Его слова и повиноваться Его заповедям. Вот что несет безопасность. Вот где можно найти покой. Да благословит вас Бог, мои братья и сестры. Благодарю вас за молитвы обо мне и всех представителях высшей власти Церкви. Мы глубоко благодарны за вас и за все, что вы делаете для установления Царства Божьего на земле. И да пребудут с вами благословения небес. Пусть ваши дома будут преисполнены любви, заботливой доброты и Духа Господа. Постоянно питайте свое свидетельство о Евангелии, чтобы оно стало вам защитой против натисков сатаны. Конференция завершена. Возвращаясь домой, проявляйте осторожность, чтобы быть в безопасности. И пусть дух, который мы ощущали здесь, прибудет с нами, когда мы приступим к своим повседневным делам. И давайте станем добрее друг другу. И давайте всегда исполнять работу Господа. Я люблю вас, я молюсь за вас, я прощаюсь с вами, пока мы не свидимся снова через 6 месяцев. Во имя нашего Господа и Спасителя, самого Иисуса Христа. Аминь. Thank you.
Most holy Father,
Святый Боже, время настало, чтобы мы могли завершить эту сессию конференции молитвой к Тебе. Мы так благодарны за то, что мы получили большое благословение участвовать в этой конференции. Наши сердца радуются. Мы так благодарны за возможность просить Тебя, выражать нашу благодарность за тот совет, который, наставление, которое мы получили. Мы выражаем благодарность Отцу, что мы сидим у ног пророков и провидцев, тех, кто были рукоположены руководить Твоим царством. Мы молимся, чтобы мы могли получить уроки. Мы наполнены благодарностью за тех, кто предшествовал до нас. Мы благодарны за дар Твоего Сына. Мы выражаем благодарность за восстановление Евангелия. И в этот святой момент мы отправимся по разным путям, по разным уголкам земного шара, чтобы мы отправились туда с миром, чтобы мы безопасно доехали до наших домов, чтобы мы размышляли о всем том, что произошло. Помоги нам изменить наши жизни и изменить самих себя. А теперь, Отец, мы снова соберемся через несколько месяцев, и мы молимся, чтобы мы в течение этого времени Ты продолжал благословлять наше возлюбленное первое президентство, членов кворума 12 апостолов, всех тех, кто участвует в этой работе. Благослови их, чтобы у них было и здоровье, и силы. Благослови их, чтобы они могли быть чувствительными к нуждам людей. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал благословение и утвердил все, что происходило в течение этих двух дней. И молимся смиренно во имя нашего Искупителя, Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь.
Это была трансляция 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыка прозвучала в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.